Глава 3. Гибель Эквестрии. Основным требованием Леонардо Фауста, за нарушение которого могли последовать серьезные репрессии, было никаких прямых контактов. Пони не должны знать о существовании людей. Сами понимаете, что в таких условиях обслуживающему персоналу приходилось нелегко.
Как вы решали проблему?
Посредством непрямого контроля. Начнем с того, что во главе Эквестрии стояли две принцессы, Селестия и Луна, не являющиеся на самом деле живыми существами. То были биороботы, полностью лишенные разума.
«Что ты сказал?» — взвилась единорожка.
«Что слышала? Принцессами дистанционно управляли люди. Благодаря тому мы могли...»
«Как? Богиня Селестия была лишь машиной?»
«Увы, девочка».
«Лучше бы я вообще никогда не слышал этих слов! Лучше бы сдохла там, во враге! Лучше бы...» «Прекрати!» — воскликнул я. «Нет!» — искорка громко топнула копытом и выскочила на улицу под дождь. «Пойду догоню, а то, как бы ни случилось беды,
останься. Она скоро вернется. Наша девочка слишком разумна и любопытна, чтобы бегать, где попала в такой ответственный момент».
И действительно, не прошло 5 минут, как она тихо вошла в дом и, не поднимая головы, проследовала к своей кушетке, оставляя на линолеуме мокрые отпечатки копыт.
«Продолжим», — как ни в чем не бывало, — сказал отец. «Благодаря контролю над принцессами мы, посредством указов и законов, могли в определенной степени управлять страной. Кроме того, биороботы имелись и среди обычных пони. К примеру, в моем любимом понивилле таким агентом была единорожка Лира. Находясь все время в задних рядах, она, тем не менее, тайно влияла на большинство особых событий, происходивших в городе. Иногда, по вине людей, управлявших ею, Лира вела себя не совсем адекватно. Сидела на скамейке в человеческой позе или использовала словечки из разряда ненормативной лексики, благодаря чему быстро приобрела статус чудачки. Впрочем, нам, собственно, это было только на руку».
«О каких особых событиях идет речь?»
«В Эквестрии постоянно происходили различные неприятности, которые должны были предотвратить застой в обществе, не дать ему зачахнуть под грузом бытовых проблем. Над сюжетами этих событий работали талантливейшие сценаристы. То какой-нибудь город оказывался атакован мелкими летающими паразитами, то с цепи срывался очередной специально подготовленный для этих целей монстр. Главной отличительной чертой придуманных историй было отсутствие жестокости и полная несерьезность происходящего. Монстры на поверку оказывались не такими уж и страшными, а от паразитов избавлялись при помощи музыки, а не дуста. Особые события отделились на 3 категории – малые, средние и глобальные. Малые реализовывались силами 2-3 человек, ну а более крупные требовали привлечения целых отделов. Подготовка могла длиться несколько недель и даже месяцев.
Ничего себе.
Ага. В качестве примера малого события могу привести историю, случившуюся с единорожкой-астрономом Труви из Понивилля. Однажды ей подсунули сверхтонкий монитор, оформленный как обычное зеркало, в котором поняшка стала видеть неких таинственных существ. Она носилась с этим зеркалом как с писаной торбой, возбуждая всеобщий интерес, пока, наконец, в одну из ночей Лира под моим руководством не выкрала его обратно. Об этом происшествии долго судачили не только в Понивилле, но и в других городах. Особенно после того, как вся история оказалась пропечатана в виде комикса в Контрлотском вестнике, официальной правительственной газете, выходящей под патронажем принцессы Луны. Кстати, о Луне. Вот с кем пришлось действительно повозиться. Представьте себе, что всего за день до запуска Эквестрии, когда точка невозврата оказалась пройдена и повернуть вспять начатые процессы было уже невозможно, выяснилось, что биоробот, изображавший младшую принцессу, неисправен. Конфуз, скандал! В отставку отправилось несколько шишек из технического департамента, но ситуацию это исправить, естественно, не могло. Селестия и Луна были настолько сложными механизмами, что ремонт мог занять несколько месяцев. Роботы-дублеры только создавались и также были не готовы. Возник вопрос, как объяснить пони отсутствие второй богини. К счастью, хаос первых недель дал время для маневра. Была проведена огромная работа, из библиотеки частных домов изъяли книги по истории, переписали и возвратили на место. Жители Эквестера объявили, что младшая принцесса оказалась одержима лунной кобылой Найтмер Мун, за что была изгнана своей старшей сестрой. Банальнейший ход, но вы должны понимать, что у нас не имелось времени придумать более оригинальный поворот сюжета. Зато возвращение блудной принцессы решили обставить очень эффектно в виде глобального события. Я так подробно останавливаюсь на этом моменте, потому что, во-первых, здесь впервые появилась Панивильская шестерка, а во-вторых, именно с возвращения блудной сестрицы и началось знакомство людей с закрытым доселе миром пони.
Отец встал, выпил воды и несколько раз прошелся по веранде, разминая затекшие мышцы. Искорка, которая, похоже, совсем забыла о своей недавней вспышке, следила за ним, раскрыв рот, явно зачарованная магией повествования.
«После низвержения Дискорда это должно было быть первое глобальное событие, поэтому к нему готовились очень тщательно. Почему местом действия оказался выбран провинциальный Панивиль, я не знаю. Возможно, сценаристы опасались, что в крупном городе трудно будет контролировать ситуацию. В качестве основных действующих лиц были выбраны 6 кобылок примерно одного возраста. Их звали Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Applejack и Fluttershy. Все они были не похожи друг на друга, но тем не менее обладали несколькими важными качествами – отвагой, верностью, умом и чувством юмора. Их кандидатуру отбирал лично Леонардо Фауст после собеседования. Разумеется, старик беседовал через роботов-посредников, но вы, надеюсь, понимаете, насколько высоким был приоритет у сценария, раз в работе над его созданием принял участие сам большой босс.
«Я не буду касаться сюжета. Скажу только, что все, кто наблюдал за развернувшимися событиями, были просто в восторге. История получилась более чем интересная, и однажды мне пришла в голову идея совершить должностное преступление, поделившись ею с окружающим миром. В то время я возглавлял отдел сбора информации. По всей Эквестрии были установлены сотни тысяч автоматических камер, фиксировавших все происходящее. Полученные данные оседали в недрах гигантских серверов, где оставались лежать мертвым грузом. И вот через 2 дня после благополучного разрешения лунного кризиса я собрал все видео, относящееся к событию, смонтировал небольшой 2-серийный фильм и выложил в сеть. Мне и в голову не могло прийти, что эта посредственная во всех отношениях работа окажется такой популярной. Интернет просто взорвался, на форумах шло непрерывное обсуждение фильма и кипели нешуточные страсти. В сети и раньше ходили слухи о проекте Эквестрия, но никто ничего не знал наверняка. Теперь же тайное стало явным. Разразился грандиозный скандал. Если бы я не был участником проекта Муфусаил, то, несомненно, получил бы коленом под зад. Но так как я являлся не только сотрудником, но и подопытным кроликом, дело ограничилось строгим выговором. Меня даже не лишили должности. Впрочем, подозреваю, что руководство заранее было готово к тому, что утечка рано или поздно все равно произойдет. Вот к чему они оказались совершенно не готовы, так это к неожиданной популярности пони среди жителей Земли. Видя такое дело, многие участники проекта принялись тайком на свой страх и риск выкладывать самодельные фильмы, кто просто так, а кто и за деньги. Понимая, что если процесс невозможно остановить, его нужно возглавить, руководство решило взять быка за рога. Труднее всего было уговорить старика, который не хотел видеть своих четвероногих звездами шоу-бизнеса. Но в конце концов он дал согласие. Телевизионщиков решили не подпускать к Эквестрии на расстоянии полета баллистической ракеты, так что мы собственными силами создали свою студию. Наши фильмы с охотой покупались всеми крупными коммерческими каналами и демонстрировались по всему миру. Было запущено сразу несколько проектов. Любители гламура могли смотреть контрлотских снобов, реалити-шоу, повествующее о похождениях светской кобылицы Ксюсо, а ценители крепкой мужской дружбы наблюдали за развитием непростых отношений между начальником цеха Сталионоградского металлургического завода и его подчиненным. Имелись шоу калибром поменьше, «Стоило номер 2» или «Спокойной ночи, Паниши», но, конечно, самой знаменитой оставалась серия фильмов «Приключения Панивильской шестерки». Она била рекорды популярности и непрерывно висела в топах. Именно благодаря ей появилось международное движение брони.
«Как?» — переспросил я.
«Брони». Зародилось оно, естественно, в России, так как первые зрители были русскими. Ведь пони говорили на русском языке. Термин образовался от слова «броня». Дело в том, что поначалу любители разноцветных лошадок подвергались безжалостным насмешкам со стороны невежественных болванов. Потому название должно было символизировать стойкость и крепость их убеждений. Позже его заимствовали граждане других стран. Только немцы пошли своим путем и стали именовать себя «Панцеркампфпони». В это трудно поверить, но брони быстро стали внушительной силой на мировой арене. Впервые это проявилось во время так называемого «Вавилонского скандала».
Что за скандал?
Первым каналом, официально купившим право на трансляцию приключений по Невильской шестерке, был американский Carousel NT, на тот момент являвшийся одним из ведущих телеканалов мира. Пытаясь побыстрее выпустить сериал в эфир, они дьявольски облажались с переводом, пригласив для этого ответственного дела каких-то идиотов, учивших русский по ток-шоу и рекламным буклетам. В результате получилось такое месиво, что англоязычные брони, до того смотревшие сериал с самопальными, но вполне адекватными субтитрами, полезли от неготования на стену. Горе-переводчики извратили смысл целых фраз, добавили массу отсебятины и совершенно не смешных шуток. Ну, взять, к примеру, блистательнейший момент, когда Twilight Sparkle, стоя перед разъяренной Nightmare Moon, бросает той в лицо: «Я знаю, кто ты такая! Ты лунная пони! Лунная пони!» Всего 3 коротких предложения, но их перевели настолько коряво, что они потеряли всякий смысл. А во что превратились идиомы «Йоханный бабай» и «Полный писец», которыми так любила сыпать Эпплджек, даже страшно повторять. Но этого им показалось мало. Для озвучки героинь были приглашены какие-то пожилые тетки с писклявыми голосами. Когда я услышал, как одна из этих, с позволения сказать, актрис, исполняет коротенькую песню Пинки Пай где-то в легкой непринужденной форме, объясняет молодой поняшке, как правильно печь пирожки с капустой, у меня чуть кровь из ушей не потекла, настолько мерзким оказался голос. В результате по англоязычным странам прокатились акции протеста. Особенно лютовали американские брони, которые на несколько суток оккупировали центр Вашингтона и осадили Белый дом. Акции Carousel NT упали почти до нуля. Директор канала подал в отставку и через 3 дня покончил с собой, выбросившись из окна. Позже разорившийся канал купил какой-то мормонский проповедник-миллионер и стал с утра до ночи транслировать в прямом эфире службы церкви Джозефа Смита-младшего. Вот так. С каждым годом популярность пони росла, и никто даже не мог подумать, что дни Эквестрии сочтены. Леонардо Фаус собирался жить долго. Очень долго. Недаром в его распоряжении имелись все мощности проекта Муфусаил. К сожалению, никакая омолаживающая железа не спасет от выстрела из боевой лазерной винтовки в упор. Смерть старика ошеломила всех, но первое время мы были уверены, что нам ничего не грозит. Согласно завещанию, остатки состояния в размере 5 триллионов золотых талеров целиком шли на содержание Эквестрии. Этих денег должно было хватить лет на 300, так что мы могли смело смотреть в будущее. К сожалению, у Фауста объявились наследники. Эти мутные типы, используя связи в правительственных кругах, пробелы в законодательстве и традиционную продажность российских юристов, после долгого процесса сумели отсудить все деньги до последнего сантима. В одно мгновение проект Эквестрия стал банкротом. Мировое бронесообщество встало на дыбы. В Москве и других крупных российских городах вспыхнули беспорядки, переходящие в погромы. Запахло жареным. Лидеры крупнейших стран потребовали провести расследование законности процесса, пригрозив ввести санкции против чиновников, вынесших несправедливый приговор. В так называемый список Селестии вошло более 500 фамилий. Видя, что дело плохо и грязные махинации вот-вот раскроют, наследники сделали шаг конем. Они нашли бригаду наемников, состоящую из самых отпетых негодяев, и, пользуясь постановлением суда, в 24 часа произвели зачистку Эквестрии, предварительно подкупив охрану комплекса. Для нас это было полной неожиданностью. Все попытки оказать сопротивление гасились со зверской жестокостью. Да и что могли поделать безоружные люди против опытных вооруженных до зубов головорезов? Мерзавцам запретили убивать пони, но на людей это правило не распространялось. оглушенных, сбитых с толку, ничего не понимающих лошадок грузили на транспортные самолеты и вывозили в центральную часть России в специально подготовленные зоны временного содержания, а проще говоря, в концлагеря. Защитники пони взвыли, но тут выяснилось, что обитатели Эквестрии не имеют никакого правового статуса. По всем документам они проходили как лабораторные животные, а значит, не могли рассчитывать на защиту в суде. Кроме того, новые хозяева сделали беспроигрышный ход. Они объявили о свободной распродаже неликвидных биологических отходов за вполне доступную цену. Сообщество брони оказалось расколото. Одни продолжали митинговать в защиту своих любимцев, но большинство слабаков побежали в банк за деньгами, ибо какой брони откажется привезти в дом настоящую живую поняшку? В результате протесты быстро затихли, а обитатели Эквестрии в течение месяца превратились из свободных существ в домашних любимцев. Впрочем, энтузиасты не теряли надежды вернуть поняшам свободу. Были организованы несколько партий, которые вышли на выборы с лозунгом «Все права разумным существам». К сожалению, они столкнулись с бешеным сопротивлением со стороны подкупленных корпорациями чиновников. Корпоранты в то время активно создавали боевых мутантов с высоким уровнем интеллекта и, естественно, боялись, что закон о равных правах создаст прецедент, после которого им придется свернуть разработки. В то же время наследники Фауста торговались с правительством России, которое хотело приобрести Эквестрию в федеральную собственность. Предполагалось, что бывшая страна пони станет человеческим форпостом, откуда начнется освоение ранее недоступных природных богатств этого региона. Но пока шли споры и согласования, определялся размер взяток и откатов, мой друг Андрей Савельев, пользуясь полной некомпетентностью нового персонала комплекса, сумел проникнуть в центральный узел управления и запустил протокол отражения внешней угрозы. Включились генераторы защитного поля, накрывшие Эквестрию непробиваемым коконом. Обслуга в панике бежала через аварийные люки, волшебная страна, вырванная из рук алчных негодяев, опустела.
Значит, Эквестрию можно возродить?
Возможно, хотя и не без труда. Проблема в том, что плазменное солнце, дающее свет и жизнь всему живому внутри периметра, требует постоянного ухода и контроля со стороны персонала. Естественно, что после того, как техники сбежали, его пришлось погасить. В таком состоянии оно находится и по сей день. Разумеется, что по этой причине эквестрийские деревья, растения и животные давно погибли. Солнце, конечно, можно зажечь вновь, но все остальное придется строить с нуля.
«Это ужасно!» — всхлипнула Искорка. «Но я все равно...» Тут она замолчала и опустила голову.
Отец посмотрел на нее долгим взглядом, затем вынул из кармана плоский предмет. «Вот, возьмите. Это смартфон, а вернее, электронный секретарь. Устройство, обладающее встроенным модулем искусственного интеллекта. Такие безделушки появились незадолго до начала войны. Я надиктовал в него все, что рассказал сейчас вам, и даже больше. Как им управлять, разберетесь без меня. Ничего сложного в этом нет».
«Вот дела», — присвистнул я и с почтением принял гаджет. Он оказался на удивление тяжелым и как влитой лег в ладонь. Большую часть лицевой панели занимал сенсорный экран.
В его памяти содержатся коды доступа, позволяющие отключить защитное поле, а также инструкции по управлению центральным мозгом Эквестрии и обеими принцессами. С их помощью вы сможете возродить страну.
«Откуда они у тебя?»
«Андрей скинул мне всю информацию после возвращения. Позже он погиб во время авианалета на Москву, и его смартфон погиб вместе с ним».
«Значит, если мы потеряем этот, то тогда...»
«Доступ к Эквестрии окажется закрыт». «Конечно, до тех пор, пока работает электростанция, но она выйдет из строя еще не скоро».
«А почему ты сам не попробовал попасть туда?»
«Пробовал два раза после войны. И оба раза неудачно. Не забывайте, что она находится в одной из самых недоступных точек земного шара. Раньше туда можно было добраться на самолете или суперкоптере. Но во время войны вся сложная техника оказалась выведена из строя. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Авиация потихоньку возрождается. И думаю, что через несколько лет можно будет попытать счастье. Кроме того, я слышал, что корабли вновь пошли по все в морпути. Хотя этот способ опаснее и дольше. Надеюсь, что вы сможете сделать это, тем более, что за мной есть один неоплаченный долг, воспоминание о котором до сих пор рвет душу».
«Что ты натворил?»
«Когда началась зачистка страны, Несколько десятков поневильских жителей бежали в вечно дикий лес в поисках укрытия. Среди них были две пони из шестерки — Rainbow Dash и Fluttershy. Беглецы спрятались у Зикора, единственной в Эквестрии зебри-шаманки.
Зебри? Там были еще и зебры?
На самом деле она была одна. Историю ее создания вы сможете узнать сами, послушав мои записи. Скажу только, что Зикора, единственная из разумных обитателей Эквестрии, напрямую контактировала с людьми и помогала нам в работе. В ее доме находилась дверь, ведущая к техническим помещениям комплекса. Когда стало ясно, что дело плохо, я сумел обмануть наемников, пробрался в хижину Зикоры, где меня первым делом чуть не убила Rainbow Dash, приняв за захватчика. К счастью, Флати успел оттащить ее назад, схватив зубами за хвост.
Я объяснил поняшам сложившуюся ситуацию и предложил бежать за пределы комплекса. В тот момент это казалось вполне разумным решением. Нам и в голову не могло прийти, что Эквестрии приходит конец. Знаете, человек всегда верит в хорошее. По подземному коридору мы всей толпой дошли до стоянки вездеходов, где нас уже ожидала Зикора Кванг.
Кто?
Зикора Кванг. Африканка. Нобелевская лауреатка, величайшая ученая, которую называли Марией Складовской Кьюри от генетики. Она стояла у истоков создания пони, и, по сути, проект Эквестрия был делом всей ее жизни. Мы усадили беглецов в большой вездеход с антигравитационным приводом и, пользуясь общей суматохой, незаметно покинули комплекс. Целью назначения был небольшой охотничий лагерь, находящийся в 150 километрах от Эквестрии, у подножия сопки Гремяха, устроенный нами втайне от начальства. Несколько жилых модулей, генератор, склад продовольствия, запас топлива. Сюда мы ездили, когда хотели развеяться. Вокруг водилось много дичи, а расположенное буквально в 200 метрах огромное Таймырское озеро было полно рыбы. Склоны сопки отлично подходили для сноуборда и горных лыж, так что зимой здесь было всегда многолюдно. Мы оставили поняшек, пообещав вернуться в ближайшее время, как только все устаканится. Но не смогли. А потом началась война.
Думаешь, они еще живы?
Конечно. Если только не случилось ничего непредвиденного. Пони выживут там, где человек 10 раз погибнет. Уверен, они смогли приспособиться.
Но почему все-таки началась война, спросила Искорка. В книгах о том не сказано ни слова.
Разумеется. Ведь бумажные издания перестали печатать в конце 20-х годов, полностью перейдя на электронные носители, которые сейчас невозможно прочесть, потому что во время войны активно использовались МАИ-боеприпасы, полностью выжигающие всю микроэлектронику в радиусе нескольких десятков километров. Сохранившиеся в рабочем состоянии компьютеры можно перечитать по пальцам, и получить к ним доступ практически нереально. Взгляните сюда.
Отец вынул из портфеля плоский алюминиевый чемоданчик, щелкнул замками и откинул крышку. Внутри лежали десятки каких-то блестящих квадратных пластин, утопленные в черном полимерном уплотнителе. Батя извлек одну и протянул мне. Пластинка оказалась сделана из полупрозрачного материала, похожего на мутное стекло. Взглянув на просвет, можно было разглядеть в глубине некое подобие сетки, сплетенной из тончайшей золотой проволоки.
«Как красиво!» — сказала Искорка. «Из этого получится отличное ожерелье!»
«Ты говоришь, как дикарка!» — поморщился отец. На самом деле, одна такая пластина способна вместить тексты всех книг, напечатанных на Земле с начала времен.
— Правда? — изумился я.
— Ага. Это Crystal Memory Card. Емкость 800 терабайт. Впрочем, сомневаюсь, что вы поняли, о чем речь. Одним словом, на этих бирюльках записаны все сезоны всех телешоу, снятых в Эквестрии, включая «Приключения по Невильской шестерке». А также масса рабочего материала, видеожурнал, запрещенный к показу сюжеты и прочее в том же духе.
«Что за запрещенные сюжеты?» — с подозрением спросила Искорка.
«Ну...» — отец смутился. «Эпизоды, освещающие различные моменты интимной жизни обитателей Эквестрии, заснятые скрытой камерой».
«Иначе говоря, порнуха», — догадалась она.
«Ну да».
«И что, совсем нет способа посмотреть эти фильмы?» «Какие именно?» Тут же вмешался я. «Те, что сняты в интимной обстановке?» «Прекрати, пошляк!» — возмутилась она. «Не слушай его папу, он вечно ерунду болтает».
«Если сможете найти подходящий комп, то посмотрите без проблем. А не сможете? Что ж,
Наша модница обзаведется великолепным ожерельем.
«Жаль», — вздохнул единорожка. «Я так хотел увидеть реальную, а не воображаемую Эквестрию».
«Еще увидишь», — пообещал отец. «Что касается войны, то она началась внезапно. Еще вчера люди ходили по улицам, дети носили сломя голову, брони вяло митинговали у правительственных зданий, а сегодня бомбы, ракеты, пустые полки в магазинах и похоронные листы. Все воевали против всех, человечество словно сошло с ума. Недавние союзники резали друг друга с яростью берсеркеров. Пилоты вертолетов вдохновенно расстреливали колонны беженцев, жилые районы городов засыпали бомбами с зарином. На самом деле России еще повезло, и мы пострадали не очень сильно, а вот Западная Европа, США и Юго-Восточная Азия превратились в адский котел. Особенно отличились европейцы. Их так долго учили толерантности и мультикультуризму, так плотно сжимали пружину человеческого терпения, заставляли убить тех, кто этого совершенно не заслуживает. Что, когда пружина внезапно распрямилась, потоки крови разом смыли слой цивилизации, обнажив средневековое варварство. Надеюсь, безумцы, развязавшие мировую бойню, в конце концов погибли вместе со своими корпорациями, компаниями и банковскими домами. Эквестрийцы также серьезно пострадали. Их активно использовали в боевых действиях все стороны, а когда война закончилась, стали применять в качестве дешевой рабочей силы. Тогда сформировалась нынешняя система рабства. Пони слишком миролюбивы, это заложено в их природе, они не агрессивны и добры, что сильно помогло закабалению. К тому же огромная выносливость позволяла использовать их там, где люди просто бы не выжили. Например, при расчистке радиоактивных развалин или в местности, зараженной бактериологическим оружием. Кроме того, не следует забывать, что взрослеют они в два раза быстрее нас. Восьмилетний человеческий ребенок еще беспомощная кроха, тогда как восьмилетний пони уже взрослое существо, способное к воспроизводству. Все это и привело к нынешней ситуации. Брони или погибли, или давно предали свои идеалы. Сейчас никому и в голову не может прийти митинговать в защиту разноцветных лошадок, а уж тем более создавать политические партии. Вот почему я вас прошу. Попробуйте совершить невозможное и возродите Эквестрию. Она находится на отшибе мира и не пострадала во время войны. Ее по-прежнему защищает непреодолимый купол. Зажгите солнце, откройте ворота, чтобы нынешние бесправные рабы смогли вернуться на утраченную родину. Дайте им шанс на свободную жизнь. А если вам не удастся это сделать, просто доберитесь до тех мест, разрешите Rainbow Dash, Fluttershy и попросите у них прощения. За меня, за Зикору, за Андрея, за всех тех, кто не смог их защитить.